Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, ноябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус два, но ощущается как минус семь. О, как холодно, оказывается, по ощущениям. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Алекс. Сергей Иванович, добрый вечер. Камчатка, Озерновский, пишет Сергей Иванович. Добрый вечер, Сергей. Доброе утро. По ситуации с Миндичем, сольют наркомана. Даже Коломойский сказал, что ему недолго осталось, пишет доброжелатель. Тут надо понять, что Миндич — это отдельная история, наркоман — это Зеленский. Коломойский в суде сказал про Зеленского, ну и так далее. А там потом ответы. Привет тебе из Бирюлёва, товарная. С первым снегом, пишет Андрей из Бирюлёва. Доброе утро всем и продуктивного дня, Алексей. Умных мыслей для эфира, пишет Толстый на радио. Против кого сегодня будем разжигать классовую ненависть? Чиновники, зоошизики, Трамп, Урсула, прости господи, фон дер Ляйен, снег. С добрым утром, пишет Мышел. Мы вообще никогда не разжигаем. Вообще-то за мир во всем мире. Все, кто говорит, что мы что-то разжигаем, они просто завидуют нам, насколько мы добрые. Сегодня день участковых уполномоченных полиции в России. Поздравляем, пишет Алексей. Да, редко-редко встретишь сейчас участкового уполномоченного. Поэтому поздравляем. Добрейшего утреца, пишет Руканага. Геннадий говорит, добрейшего утреца. Леш, приложение Сбер работает, пишет Лонг. А оно что, не работало? Ну, работает, да, наверное. Доброго понедельника всем. А где зима? Доброго понедельника всем. А где зима? Где снег? Пишет Саша. Доброе, подмороженное всем утро, пишет СВ. Ох, я сегодня на дороге видел, как Лисян, по-моему, девятый, чуть не разложился. Так он несся в рядах. А человек на Вольво перестроиться решил в какой-то момент. И как он петлял, я так и не понял, задели они друг друга или нет. Они впереди достаточно так серьезно от меня были, там, метров 100, наверное. Ох, он там отпетлял. Я думал, он перевернется просто. Но не перевернулся. Куда несетесь-то, ребятки? Ребятки, ко всем вопрос, кто куда несется? Вот эти вот люди сегодня, перестраивающиеся активно из полосы в полосу. Вы куда? Не все же еще даже резину поменяли. Я не про себя сейчас. Я так в целом всегда думаю, что кто-то же еще пока на летней резине. Вы куда торопитесь? Поаккуратнее надо вообще-то. Вы что, хотите все поколотить? Подтверждаю, Сбер работает, пишет Василий. В Вальгалу, пишет Миша Николаев. Да понятно, но тогда это как-то без нас надо, самим. Если они стремятся куда-то переместиться в другое пространство, то, может быть, без нас. Ну, куда так торопиться? Так, настроение на понедельник. Навести суету в эфире. Такой вот вайб, пишет АГ. Ну, понятно. На М7 никто не перестраивается. Мы тут стоим и не злимся, пишет Мышел. Прекрасно. Доброе утро. На метромосту 0 градусов, пишет Андрей. Я тоже ехал на автомобиле, у меня 0 показывало. А вы деньги с карты «Тройка» достали, пишет Нокс. Нет, я оставил это дело грязное. Дорога ледяная, скользко, пишет деда Вова. Правильно? Мы за мир удавим кого хотите, пишет Аркан. Смешно. Доброе утро. Россия до сих пор продает металл в Европу, а Европа что делает из этого металла? Оружие, которое она поставляет на Украину? Я что-то не понимаю, пишет Василий. Да тут же, понимаете, Василий, всегда нужно понимать, что мы из этого из этих денег делаем, за которые мы что-то продаем. Вот такая вот фишка. Да, вот так вот устроена современный мир, современная война. Война и мир, даже можно так выразиться. Все используют те ресурсы, которые могут использовать, и деньги, которые получают с этих ресурсов, для того, чтобы усилить свое положение на поле боя. Вот, примерно так. Права отбирать у таких надо. У нас на Киевке постоянно такие летают, пишет Максим. Да-да. А Сбер работает, пишет Спенсер. Пишет, что работает. Точно по плану сегодня переобуться, пишет Рука-нога. Ну, а я уж давно, очень удобно, сделал еще в октябре. причем где-то в середине октября, заехал, говорю, парни, надо поменять резину. Они поменяли, говорят, что прямо сейчас шипы. Я говорю, что рано, они говорят, ну, рановато. Я говорю, ну, ладно, у меня так всегда. Либо рано, либо никогда. Мы продаем металл в Европу, но они обрабатывают его не могут-то, потому что у них газа российского нет, пишет Геннадий. Не, ну, почему-то что-то они там обрабатывают, что-то они там делают. На велике переобул сейчас, поеду в Измайловский парк кататься, пишет Саша. Металл в Европу, а там есть оружейные заводы, пишет Боря. Ну, вообще есть, конечно, оружейные заводы. Другой вопрос, насколько они... Много и чего могут производить. А так-то, конечно, они есть у них. Понимаете, если бы в Европе не было оружейных заводов, откуда бы у Украины было бы оружие тогда? Переобуваться надо на майские и на ноябрьские праздники, а за 22 года ни разу не подвело это правило. На майские и на ноябрьские. Ну, в принципе, логично, мышел. Да, в принципе, логично. Не знаю, менять ли пучку на шипы или нет, пишет Старлей. Менять ли пучку на шипы или нет. Я езжу на шипах, собственно, почему? Потому что вот когда я ездил на тестовых автомобилях, а это было очень много и много лет подряд, в основном там были шипы. А у меня всегда была липучка. Я всегда потом пересаживался на свой автомобиль и думал, ну почему же у меня липучка, почему у меня не шипы? И с тех пор я стал брать шипы. Но шипы, вот в чем их минус, как бы, объективный, они шумят. Вот для вот, каждодневного использования шипы всегда шумят. Это неприятно. Все остальное мне нравится в шипах. Ну вот то, что они шумят, мне это не нравится. Ну что поделать. На улице холодильник, всех с понедельником, пишет Out of Touch. Rain Metal в разы увеличил производство, акции растут, пишет Василий. То, что акции растут, это акции растут. А то, что в разы увеличил производство, это другой вопрос. И тут он под вопросом, этот вопрос, Василий. А вы думаете, что в Украине есть хоть одно оружейное изделие младше 3 лет, пишет Боря, позвони. Ну, во-первых, мы думаем, что на Украине, Боря, позвони. А во-вторых, младше, чем 3 года. Младше, не младше, чем 3 года. В любом случае, если мы говорим о снарядах, если мы говорим о многих других там, именно самих системах вооружения, конечно, украинцы получают их из Европы. Есть советское наследие, но это советское наследие, по большей части, насколько я понимаю, на данный момент уже выбито нами. Вот, и поэтому они, конечно, живут на деньги, на оружие и все остальное западного мира. Там есть американское оружие, там есть европейское оружие и много чего еще. Как думаете, нормальная идея купить шипы и дошиповать резину, пишет Андрей. А зачем? Какой смысл, Андрей? Не проще купить новый набор там шипованной резины, той же самой китайской? Ну, нормально сейчас продают за баллон там 10 тысяч, не знаю, 40 тысяч вы заплатите. Сколько-то проездите? Сколько проездите? Года 3 проездите. Может, больше, если аккуратно ездить. Если не носиться, не тормозить резко, не разгоняться супер-пупер резко, то нормально проездите, хорошее время на этой шипованной резине. Есть ли смысл просто вот шиповать резину, которая у вас уже есть старая? Ну, вот я вот просто думаю. Президенты и премьера на шипах по Москве перевозят, пишет Джафар. Про шипы и липучку хороший вброс, можно вспомнить про лыжи и бордюры, пишет и он. А что там? Как думаете, также шипы при резком торможении на льду нарезают стружку и катишься еще быстрее, пишет Геннадий. Геннадий, не могу сказать, что я катился еще быстрее на шипах по льду. Мне это показалось, что на шипах как-то лучше тормозилось, учитывая системы вот эти вот все АБС и прочие, как они там называются, ЕСП, АБС. Трогаться на шипах на льду явно лучше, чем без них. Это я вот по опыту использования шипованной и нешипованной резины на заднеприводном автомобиле BMW 116, F20, могу вам сказать. То есть там, как, там была липучка у меня, эта липучка никуда не липла вообще, и тронуться иной раз было невозможно. Вот ты стоишь просто на парковке, потом тебе нужно с этой парковки уехать, а все. Вот автомобиль просто на месте стоит, и ну, крутится у него колеса, и ничего не происходит. Ну вот с шипами такая история исчезла, то есть тронуться легче. Резина с разным количеством шипов бывает, пишет Алексей. Да, понятно. У меня просто вопрос у человека был, шиповать ли ему резину, на которой нет шипов. Я подумал, а зачем, когда можно эту даже продать, на самом деле, бэушную, а себе купить просто новый набор колес. На рельсах шипы очень хороши. Помню, знатно посидел в районе ВДНХ, пишет Мышел. Наверное, не стоит по рельсам в целом ездить. И если вы уж выезжаете, есть такие места, где ну, необходимо это сделать, нет другого варианта, делать это очень аккуратно и спокойно. А чем закончилась ваша история с Ладой Тарзан, пишет Антон. Ничем, она у меня есть, Лада Тарзан. Все, я просто ее не использую никак. Шипы по мокрому асфальту неэффективны, пишет Out of Touch. А, нет, это пишет Олег. Конечно, они неэффективны по мокрому-то асфальту, но мы же предполагаем, что это зима, мы предполагаем, что меняется все время дорожное обстоятельство, где-то мокро, где-то лед, где-то сугроб, где-то еще что-то. Ну, просто достаточно... Я вам говорю, мне было достаточно один раз выезжать с парковки, ну, вообще не один раз, ну, просто потому что надо было потом резину покупать, сами понимаете. Но, тем не менее, один раз не выехать с парковки на автомобиле, чтобы тебе его оттуда выталкивали. Просто с парковки, просто на улице парковка. Обычная, вот, дворовая парковка. Ты не можешь выехать. Ты включаешь передачу назад, чтобы выехать, а она у тебя не выезжает, машина. Все. И нужно каких-то людей мимо идущих подтолкните, пожалуйста. Ну, вот это вот все просить. Мне этого было достаточно, чтобы понять, что я больше не хочу покупать липучку. Ну, все, она неэффективна. Ну, может быть, на полном приводе она бы эффективна была в этом смысле. Но вот когда монопривод неэффективно. Но это такая проблема на заднеприводных машинах, пишет Геннадий. Ну, наверное, наверное. Шипы ни по какому асфальту неэффективны, пишет Ренни. Ну да, по асфальту, наверное, неэффективны. Началось в деревне утро, шипы или липучка, пишет Андрей. Да, меня спросили, я ответил. Потом странные люди, они говорят, как вот по-вашему? Я отвечаю, они начинают со мной спорить. А что вы со мной спорите? Вы же спросили, как по-моему? Вот. Антибукс надо отключать, пишет Алексей. Ну, отключаешь ты антибукс, у тебя колесо просто крутится, дальше что? Ну, Алексей, что за совет-то, я не понимаю. Антибукс отключить. Ну, вот ты отключил, у тебя колесо крутится, вот оно крутится. На месте стоит машина, крутится колеса. Вот так вот. И ничего не происходит. Никакой раскачки ты сделать не можешь. Ничего не можешь. Она просто стоит на месте и колесом крутит. Причем еще и одним наверняка. Потому что на одно колесо нагрузка идет, а на другое нет. И оно просто шарашит. На заднеприводных машинах надо ложить бордюр в багажник. Ложить? Геннадий, я даже не знаю, что вам сказать после этого. Ложить. Липучка хороша на льду, когда температура ниже минус 15. В остальном шиповка превосходит. В торможении шиповка аналогично превосходит липучку. Разница только в акустическом комфорте. Я за шипы. Езжу с 2006-го только на шиповке, пишет Алексей. Совет про антибукс помогает, но не всегда, пишет НН. Ну, конечно. Когда хоть как-то цепляется колесо, он помогает. А когда оно уже никак не цепляется, он никак не помогает. X-Drive спасает от отсутствия шипов, пишет рука-нога. Но я же вам говорю. Если автомобиль моноприводный, это вообще проблема. Если полноприводный, может быть, что-то и получится. Но в основном, насколько я понимаю, у людей это моноприводные автомобили. Либо задний привод, либо передний привод. Ну, еще если передним приводом можно как-то покрутить колесо, ну, вы сами понимаете, да, там крутится колесо, передний привод же. Ну, то есть можно поменять направление, оно как-то где-то зацепится. То на заднем приводе вообще никак ты ничего не поменяешь. Оно просто у тебя крутится в одном направлении, и все. Кстати, про заднеприводных, так и опять что-то Милонов высказался, пишет Out of Touch. Ну да, будем следить за каждым заявлением Милонова, посидеем. Коэффициент трения в паре сталь-лед один из самых низких, шипы только по укатанному снегу, на асфальте бесполезно, пишет Mad Max. Вот начали со льда, потом рассказали мне про асфальт. Mad Max, могу вам сказать одно, практика. Показала мне лично, моя, что мне удобнее на шипах, и я себя на них лучше чувствую. Все. Вы, конечно, можете не соглашаться с этим. Возможно, ваши шипы настолько мощные, что резина не достает до асфальта. Возможно, возможно. А возможно, у вас не настолько мощные шипы, вот, и резина все-таки каким-то образом тоже работает. В Москве всегда асфальт. Зачем шипы? Езжу на кроссовере, на липучке и кайфую, пишет доброжелатель. Можете ездить дальше, пожалуйста, доброжелатель, кайфовать. Я не понимаю суть нашего диалога дальнейшего. То есть приходит человек в эфир, говорит, на чем ездить? Как бы, на чем ездить? Я говорю, на чем я езжу? Рассказываю. Начинается, а я езжу на липучке. Пожалуйста. Можете и на общественном транспорте ездить. Дело ваше. Как говорится, это ваше желание. Авторевью снова доказали, что липучка сливает шиповки во всех ситуациях, пишет Алексей. Да и 150 тысяч есть разных исследований, которые показывают, что липучка сливает шиповки во всех ситуациях. Это известный факт. Можно просто эти данные посмотреть своими глазами. Люди не хотят их смотреть, люди хотят сказать, что им удобнее на липучке. Пожалуйста, катайтесь на липучке. Всего самого наилучшего. Единственное, почему существует липучка, на мой взгляд, и почему она удобнее шипов, асфальт. Надо сохранять дорожное полотно, и есть даже страны, в которых просто шипы запрещены. Потому что надо сохранять дорожное полотно в его хорошем состоянии. Вот и все. У меня во дворе дома очень дорогая брусчатка, шипы ее царапают, я за липучку, пишет Игорь. Пожалуйста. Вы плохой, вы не согласны с моим мнением, пишет Рене. Так я же и не спрашивал его, с другой стороны, понимаете? Липучки не существуют, люди, очнитесь, пишет Игорь. Ну да, ее так называют. Это просто мягкая резина, которая не мерзнет так сильно на холоде, как мерзнет летняя, например, резина, не дубеет, так скажем. Вот, ну и все. Совет перед стоянкой проехать туда-сюда по месту стоянки, пишет Вовочка. Немецкий нешипованный континенталь на Кодиаке. Езжу 2 года, кайф, пишет Дмитрий. Пожалуйста, пожалуйста. Человек не хочет слышать про шипы или пучку. Человек хочет уйти в новогодний запой уже сейчас, пишет Мышел. Да вы вообще стоите в пробке, какой вам запой? За 5 лет использования шипов на X-Drive 3 раза спасали от вылета с трассы в МСК. Ни разу не жалею, пишет Максим. Вот видите, шипы спасали человек. Ралли Монте-Карло по льду на липучке. Не играл в дёрт-ралли, пишет Алексей. Не, не играл. У кого-то старая резина и повылетали шипы, то можно дошиповать в шиномонтаже 20 рублей за штуку, пишет Рождественский. Мне кажется, это странно, шиповать резину, которая не шипованная. То есть проще купить новую. Вон, китайцы делают этой резины сейчас какой хочешь. Стоит, ну, там, 8 тысяч, ну, в зависимости от размера, у кого большой размер, там, будет 10-12 тысяч, у кого поменьше, 7-8 тысяч за баллон. Вот 7-8 тысяч за баллон, за новый. Что, это прям сильно много? Ну, взял и ездишь, новая резина, чувствуешь себя хорошо. Трамп потребовал опубликовать все файлы Эпштейна, он теперь такой же борец за права женщин, как Зеленский, главный борец с коррупцией на Украине, пишет Денис. Там наоборот вроде Трамп спорит с теми, кто говорит, что нужно опубликовать. Какая-то Марджери Тейлор Грин ему говорит, что он плохой стал, хотя была его соратницей. Он говорит, что она подрывник вообще. Обсуждение национальности Чебурашки в Госдуме уже было, пишет Дмитрий. Да не было. В моменте, там еще в пятницу обсудили это в рамках эфира, или в четверг это было, интернет-эфира. А здесь не обсуждали. Я, честно говоря, так вот не вижу смысла это обсуждать. Хотите, можем обсудить. Почему бы и нет? С шипами, с липучкой все понятно. Что хотите, то и ставьте. Мне лично удобнее шипы. Делаю этот вывод на основании того, что ездил на очень разных автомобилях. И в основном, когда в пресс-парках были автомобили, они были на шипах. То есть я даже и не припомню, чтобы кто-то липучку ставил из пресс-парков. По какой-то причине, да? Наверное, она эта причина есть. А мы идем дальше. Вон что, мне несколько человек написали, имелось в виду дошиповка резины, и, а я и не понял, я думал, вот, а Андрей написал, что про дошиповку понял, спасибо слушателю, все правильно, шипы повылетали, отсюда возник такой вопрос, все понятно, ну вот вы получили ответ, как здорово. Чебурашка, кто же, как же фамилия-то, я не помню, кто же из наших законодателей вдруг ни с того ни с сего решил рассказать, что Чебурашка был по национальности еврей? Вот, не могу вспомнить, кто это был. А, ну и ладно. Ну, в общем, такой сидит этот наш законодатель и такой, что-то он раз, а Чебурашка был еврей. И началось, а кто был Чебурашка по национальности, а вот это вот все. Ну, конечно, сразу понимаешь, что необходимые вопросы обсуждаются. Вот. В соответствующих структурах, органах, вот, думаешь, о чем же там думают люди, оказывается, думают о том, какой национальности был Чебурашка. Андрей Макаров отжег, Андрей Макаров, пишет Нилс. Да-да, я еще с родителями по телефону разговариваю, отец говорит, до белого коленя меня довел Макаров. Я говорю, что такое? Он говорит, ну, с Чебурашкой, что за чушь? Я говорю, серьезно, мы сейчас, пап, мы будем это обсуждать? Он говорит, нет, подожди, я помню прекрасно, откуда были мандарины. Мандарины были марокканские. А, апельсины, апельсины, мандарины были эти, абхазские, да, марокканские были апельсины. Я говорю, в смысле? Он говорит, да наклейка Марокко на них написано было везде. Говорит, вообще ни одного израильского апельсина не помню, отродясь вообще. Я такой думаю, что же это получается, Чебурашка марокканец, что ли? По-моему, Марокко был. Что там было написано на ваших апельсинах в детстве, когда вы их видели, возможно, единожды, может быть, дважды? Прогреваем тему Чебурашки, выходит вторая часть в Новый год. А, в этом дело, Василий, просто это... Прогревают народ. Внимание, да, к Чебурашке дополнительное. Ромбик Марокко, пишет Андрей. Марокко там было. Ну, вот видите, отец мой прав. Он говорит, что там Макаров рассказывает? Он меня, говорит, накалил. Какой Чебурашка, говорит, еврей? Чебурашка марокканец, это всем известно. Поняли? Чебурашка-то марокканец, оказывается. Да, приветствую, Марокко всегда было, пишет Дмитрий. Всегда Марокко. Черный ромбик такой, пишет другой Дмитрий. Марокко, надпись на наклейках. Самые вкусные марокканские. Мандарины тоже были Марокко, пишет ДК. Поняли? Что там вообще в этих... Это Госдума, да? Что там в этих Госдумах вообще рассказывают? Они вообще в Советском Союзе они жили, в России они жили или нет? Марокканец, марокканец он. Вот, говорят, еще кубинские были якобы. Не знаю вообще, правда-неправда. Вот, если бы Чебурашка был кубинец. В фильме «Чебурашка из Аргентины ураганом принесло», пишет Кас. Прямо из Аргентины? А, в мультике, да? А, или в фильме, подождите. Чебурашка не существовал, напомните слушателям, пишет он. А, точно, он же вымышленный. Он в 90-х точно, Марокко, пишет Тим, точно, Марокко же. Да, тема прыгает у нас жестко, шипов на мандарин. Да с шипами все понятно, все уже понятно, все можно обсуждать там в этих шипах. Одно и то же, правда, это как в комментарии в интернете. Люди не могут остановиться, чтобы не написать дополнительный комментарий. Все же ясно с шипами и липучкой. Удобно так, берешь так, удобно сяк, берешь сяк. Все, кайфуй, все. Чем занимается Госдума? Гена еврей, Чебурашка араб, пишет Андрей. Как Гена должен быть египтянин, это мое мнение, правильно? Он же крокодил. Крокодил Нил. Гена египтянин. Чебурашка, вот мы выяснили с вами, он марокканец на самом деле. Да, то есть мы что имеем в виду? Мы имеем в виду, что этот мультфильм о том, как вообще подружились два мигранта в Советском Союзе и как они себя чувствовали. Там был момент, где они с полицией столкнулись. Там полиция пришла, говорит, вы украли у нас тут что-то. Помните, они взяли там детскую площадку построить? Ну, что-то там, какой-то инструмент пневматический. Вот, и приходила, милиция приходила, милиция, и говорит, это что такое, но не стали сажать никого, короче, предупреждением обошлись. Марокканские апельсины еще в начале 70-х продавали, пишет ВЛ. Вот видите, вот и получается, что Чебурашка марокканец. Вот, а, значит, наш, кто там, я опять забыл, Макаров, наш депутат же, правильно? Он просто забыл это все. Новости. Восемь тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Ошипокляк, московская бабушка, которую испортил квартирный вопрос, у которой теперь после Долиной никто не хочет покупать квартиру. Так вот видит ситуацию Олег со всеми этими чебурашками. Так, если апельсины из Марокко, не значит, что Чебурашка с Марокко, где ваш мужской склад ума и логика, пишет Толстый на радио. В смысле, он же свалился туда. Или вы думаете, он переехал туда сначала, потом сюда? Вот. Ну, в конечном счете только у Чебурашки надо было спрашивать, кем он себя чувствует. Ну, он бы наверняка сказал, я русский. И все. И добавил бы, что он этим гордится. И я думаю, что он был бы прав. А по некоторым сведениям, Гена все-таки не крокодил, а аллигатор. А это совершенно разные вещи, пишет Саша Зум. Думаете, что он откуда-то из других мест, этот аллигатор? Может быть, он американец? Слушайте, Чебурашка из тропического леса. В Марокко и Израиле есть тропический лес, пишет Давид. Ну, смотрите, если апельсины – это тропический лес, то значит, есть в Марокко. Ведь оттуда везут апельсины. Логично или нелогично? Ой, вы, Геннадий, не горюйте, отдохнем таки еще раз переделаем, пишет Дмитрий. Не, ну это не, это вброс, вот понимаете, от Макарова, вброс по поводу Чебурашки. Вот, шутку шутил, а все начали серьезно. Короче, давайте дальше, что у нас еще есть к обсуждению? Чебурашка Успенского в тропическом лесу подошел к ящикам, наелся апельсинов и уснул в ящике. Ну, где апельсины растут? В Марокко растут, значит, есть там тропический лес. Все, если оттуда апельсин. Или как? А может, крокодил Гена москвич в третьем поколении, пишет ВЛ. Возможно. Дерусификация котов началась во Львове, озаботились реально важной проблемой, языком котов на реках. Да, я видел это, что он мяу не говорит, что он говорит няв и так далее. Но, знаете, на этих выходных была проблема. Проблема заключалась в том, что хотелось что-нибудь выложить в канал, хоть в какой, хоть в Макс, хоть в Телеграм. Но, ей-богу, каждый раз, когда я смотрел на то, чтобы что-то выложить, мне не казалось необходимым это выкладывать, и не хотелось по этому поводу ничего писать и говорить. Может быть, это просто настроение такое было, а может быть, потому что вот эти мяв и няу, вот эти вот все и прочее из Львова абсолютно неинтересно. Вот. А в Израиле нет тропических лесов, пишет Алекс. Спасибо, что я кот, а не кит, пишет ВЛ. Ну да, ну да, все в этом духе. Чебурашка чилиец, он же Чебурашка, пишет Елена. Ну да, да, я понял. Мы дальше идем или не идем, или так и будем про Чебурашку говорить? Ну, с другой стороны, вот тоже я удивляюсь, говорю, вот наши законодатели какой чепухой занимаются, смотрите, придумывают какую-то шуточки себе про Чебурашку, сидят там, радуются. Ну, я смотрю, вот вам только это и хочется обсуждать. Получается, что наши законодатели не чепухой занимаются, а работой с населением, правильно? Это же вас, получается, больше всего и волнует. Шипы или не шипы обсудили. Чебурашку вот обсуждаем, никак не можем остановиться. Поэтому ждем, когда же уже вот этот запал наш закончится, и мы пойдем к следующей теме какой-нибудь. Миндич и Зеленский. Ой, ну что Миндич и Зеленский? Миндич и Зеленский. Да, вот мы все узнали, что есть такой Миндич. Мы также узнали, что это кошелек Зеленского. Мы также узнали, что он участвовал в коррупционной схеме, касающейся энергетики Украины. Мы также узнали, что эту схему решили вскрыть антикоррупционные так называемые органы, которые находятся, ну, они подведомственны Западу, находятся на территории Украины, но вскрывают как бы коррупционные преступления на территории Украины. Также мы узнали, что они вскрывают не все коррупционные преступления, а только те, которые посчитают нужными, потому что если бы они хотели вскрыть все коррупционные преступления, наверное, на данный момент им надо было бы начать с вооруженных сил Украины. Но они этим не занимаются. Вот они решили работать по энергетике. Дальше выяснилось, что Зеленский по этому поводу ни сном, ни духом, якобы. Все окружение Зеленского сейчас пытается доказать, что Зеленский самый честный человек на Земле, и просто он не знал, что происходит, а Миндич негодяй и подлец. Коломойский, который вывел Зеленского в люди, и его Зеленский посадил, прямо из зала судебных заседаний назвал Наполеоном Зеленского и вообще сказал, что ему недолго осталось, и очень по этому поводу смеется много и радуется, и это понятно. А Миндич убежал, деньги какие-то нашли, какие-то, естественно, не нашли. Вопрос один, Зеленского будут по этому делу раскручивать или не будут? Ваше мнение очень ценно для нас, и поэтому мы, естественно, спрашиваем, как вы думаете, что будет. Вот, я не думаю, что Зеленского раскрутят по этому делу. Другое дело, что, может быть, он будет более управляемым, когда уж он где-то сильно задирает нос и изображает, что он сам по себе, ему могут всегда подсказать, что он не сам по себе. Трамп одобрил законопроект, допускающий 500% тарифы на торговых партнеров России, пишет Деметриас. Ну, одобрил, одобрил, ввел или нет, или не ввел. А то, говорят, они вводили санкции против Лукойла и Роснефти, ну, вы помните. А оказалось, что теперь подорожало топливо в Соединенных Штатах Америки в связи с этим. Такая поразительная штука. Про утильсбор, может, что там, только Ниву теперь можно купить. Китай не обижается, дружба ведь у нас и цель рост товарооборота. Нет, пишет Олег. Есть такая цель рост товарооборота, но еще у нас, насколько я понимаю, есть цель приземлить разные производства на территории России, в том числе производства именно автомобильные. Вот, поэтому как-то так. Уже предлагают утильсбор на шипы, типа Китай дешевле, чем наши, пишет слушатель. Зеленскому немного подтянули поводок, да и все, пишет Александр. На фоне скандала на Западе слышно, мол, плохо воюют, надо возраст призыва понизить, надо миграцию ограничить. Интересно, это связано, аль нет, пишет Федоров. Так Подоляк ведь уже объяснил, коррупция на Украину пришла якобы из СССР, значит, в коррупции Зеленского виновата Россия как правоприемница, а Рафик ни в чем не виновен, пишет Василий. Василий. Ну, понятно, что комментировать подалека – это просто как бы ниже любого уважающего себя человека, но давайте мы хотя бы просто скажем пару слов о том, что вот эти заявления относительно того, что коррупция пришла на Украину из СССР – это, конечно, бредятина полная, хотя бы потому, что коррупция в Советском Союзе, конечно же, была, но она, естественно, не была и даже близка не была похожа на ту коррупцию, которая появилась в 90-е годы на постсоветском пространстве. Ну, это все понимают, прям все хорошо очень знают, что в Советском Союзе была коррупция, вопросов нет, но в сравнении с тем, что пошло потом, это был детский лепет, безусловно. Да? Значит, если и пришла на Украину коррупция, то она пришла туда никак не с Советским Союзом. Она туда пришла, конечно, с обретением свобод и независимости разнообразных. При попытке, так, если так можно охарактеризовать, встроиться в новый прекрасный западный рыночный мир. Как показывает практика, западный мир все время рассказывает о том, что нужно бороться с коррупцией, но коррупция – это один из элементов существования западного мира как такового. Другое дело, что нужно знать, где и когда и как, чтобы никого из тех, кого не надо, не обидеть этой коррупцией, а наоборот задобрить. А так, я так понимаю, что коррупция, она всегда идет рука об руку с рынком в целом. Свободным, так скажем. Мы думали, что на Украине русские воюют с русскими, а оказалось, что одни... евреи-хасиды, то есть Коломойский, воюют с другими евреи-хасидами, Миндичем и Зеленским. Не так глубоко разбираюсь в этом вопросе, Денис, буду думать, много думать. Руки Коломойского уже тянутся к горлу Зеленского, пишет дело техники. Ну, слушайте, там может быть разборка в том смысле, что действительно ведь некрасиво Зеленский поступил с Коломойским. Это был человек, который его полностью профинансировал, создал, сериал его создавал. Ну вот, Зеленский записывал ему поздравления, публично их публиковал, публичил эти поздравления, очень сильно прогибался под своего спонсора, да, и все это было очевидно абсолютно, а потом раз, и вот так вот взял его и в тюрьму отправил. Ну, конечно, я думаю, он недоволен этим фактом, Коломойский, я думаю, что он желает Зеленскому всего самого наихудшего. И здесь понятно, почему он этого желает. И, наверное, если у него будет хоть какой-то призрачный шанс через какие-то свои бывшие и нынешние знакомства Зеленского пригвоздить, он обязательно это сделает. Как стыкуется приземление производства авто в России и недостаток рабочих кадров в России, пишет Алекс. Легко, Алекс, потому что у нас рабочих кадров недостаток, потому что у нас низкая, как это сказать-то, безработица. Да? А по поводу приземления производства, все очень просто. Нужно приземлить производство здесь для того, чтобы у нас это производить, и у нас были рабочие места. Или вы имеете в виду, не найдется рабочих для этих рабочих мест? В этом смысле? И поэтому нестыковка. Недостаток рабочих мест. Может быть, есть разговор о том, что люди, которые могли бы работать по профессии, работают не по профессии. Может быть, есть такой разговор. В итоге опустится до подразделений Укр-Югентов, пишет Дмитрий, это относительно того, что возраст будут они там призывной, не мобилизационный, точнее, не призывной, а мобилизационный снижать. Вообще, смотрите, по классике Гитлер-Югент, да, значит, Зеленский-Югент, ну, по логике-то, не Укр, а прям Зеленский-Югент, вот, и Зеленский... должен где-то на улице вот это, ходить, им руку жать, там, похлопывать по щеке и говорить, вот, моя последняя надежда. Допустим, все трактористы России на СВО танки водят, пишет Игорь. Допустим. Хоть это, конечно же, и не так. Ну так в связи с этой ситуацией некоторые европейские лидеры высказались, мол, зачем мы Украине помогаем, если они там все разворовывают, пишет доброжелатель. Высказались. Но они же высказались, что это очень плохо, что на Украине все разворовывают. И зачем же мы им помогаем? Но у нас нет никаких других вариантов, и мы продолжим вливать туда деньги. Вообще, многие отмечают одну вещь важную, что вот в этих схемах коррупционных, да, и этих, ну, скажем так, делах грязных, замешаны сами европейские лидеры, так называемые. Потому что они имели возможность получать вот эти деньги. То есть Украина — это не то чтобы то место, куда прилетели деньги эти и там и осели. Ну, там, по карманам, по каким-то. А они выводятся назад. И вот недавно я по этому поводу разговаривал со Спиридоном Келинкаровым, и я говорю, а в чем смысл-то? Замешаны, не замешаны европейцы? Он говорит, конечно, замешаны. Они никогда такого нала в глаза не видели. Ну, имеется в виду не государство, не система, да, которая обладает там большой экономикой, еще чем-то, а имеется в виду конкретно люди, которые сидят на своих постах, вот эти вот, ну, назовем их так, временщики европейские. Они никогда в глаза не видели столько нала, сколько они потом привозили на Украину, и часть из которого они увозили с собой. Просто никогда. Им война реально, вот это, мать родна. Тем более, что в топку бросают все равно украинцев, поэтому их это не сильно парит. А заработать можно очень хорошо и навсегда. Вот. Для остановки геноцида надо ликвидировать главарей Укррейха, а также их западных подельников, когда они по Киеву ошиваются, пишет ВЛ. Если бы все было так просто, наверное, так бы и сделали, ВЛ. Что-то, вероятно, мешает, не знаю что. У Миндича позывной Карлсон, а Зеленский малыш, а Байден бабка в ванной, пишет Дело Техники. Фон дер Ляйен вообще не первый день в теме, знатная коррупционерка, пишет Александр. Да, там есть дела, которые ей откровенно, ну просто, ну открыто, и заявляют, а где деньги? Что-то там связанное с ковидом, какими-то вакцинами, якобы она уворовала. Ну, может, она не уворовала, может быть, она неправильно распорядилась. Но что касается вот этих вещей, говорят, что просто так в таких объемах деньги не привозят. Обязательно нужно откатить. А в этом случае, возможно, откат был даже больше, чем то, что оставалось. Опубликовано около 1% пленок Миндича, поэтому у НАБУ и ФБР есть еще очень много компромата на Умерова, Зеленских и других, пишет Денис. Да, на Умерова, собственно, что компромат искать? У него недвижимость в Майами, и об этом многие говорят на Западе. Я об этом говорила в прессе уже у нас здесь, есть расследование, он там себе недвижимости накупил. Естественно, ни на какую зарплату свою он бы никогда этого в жизни купить не смог. В каком-то богатом районе, где живут какие-то звезды, состоятельные люди, вот у него там есть, по-моему, Майами. Могу ошибаться с географией, в том смысле, что, может, какой-то другой город, населенный пункт, но это Соединенные Штаты Америки, и это какой-то такой вот город и район, самое главное, в этом городе, где живут крайне состоятельные люди, и у него там несколько объектов недвижимости, и это не то чтобы однушки, да, там, как вот у обычных людей, это прям еще такие дорогостоящие объекты недвижимости. Ну, помимо всего прочего, есть же еще такая история, как вот криптовалюты. И, собственно говоря, вот рассказывают про Миндича, что он как раз-таки выводил вот этот весь нал и все остальное, в общем, деньги Зеленского в криптовалюту. Климат мягкий, врачи советовали, пишет Александр. Ну, типа того. Так что, с одной стороны, конечно, интересно наблюдать за всеми этими историями, как и что происходит с Зеленским. Но, с другой стороны, с Зеленским-то пока ничего не происходит. Вот. Хотя пресса зарубежная стала писать о том, что Майдан стоял, как говорится, против золотых унитазов, а получилось сейчас у власти люди, которые сделали так, что золотых унитазов стало еще больше. В этом смех. Кстати, по поводу золотых унитазов. Интересная штука. Продолжаю изучать этот вопрос. Почему люди покупают себе золотые унитазы и в какой момент они считают, что унитаз должен быть золотой. И самое главное, сколько стоит золотой унитаз. Вы знаете, сколько стоит золотой унитаз или нет? Просто спрошу. Это Флорида, пишет Лонг. А Майами это не Флорида? Не Флорида, как у нас говорят. Лонг. Это не одно? Я просто спрашиваю на всякий случай. Может, я не в курсе. Нет? Это не одно? Штат и город. А, ну, вроде, да? Или нет? А вы можете спросить свою аудиторию, может ли кто-то знает или вы не знаете? А вот сейчас такое вот на рынке парфюмерия есть. Зеленский, косметика официально продается в Москве. Она чья, пишет Александр. Был что-то какой-то разговор по этому поводу. Но она точно не Зеленского. Вот, но продавалась активно у нас, что-то потом якобы была информация, что каким-то образом это с Украиной может быть связано, вот, потом якобы она обозначается как израильская косметика, ну, какой, короче, темная история, но я обратил внимание, что ее стали потихонечку заменять на какое-то вот производство нашего, оказывается, не так сложно делать какой-нибудь пахучий крем или мыло, это не такая уж большая проблема. Зелинский, пишет Андрей. Ну, Зелинский, какая разница-то, я не понимаю. Вот Зелинский сам как-то по-другому стал свою фамилию в определенный момент писать. Ну, вот, и имя как-то по-другому он стал писать. Поэтому, что вы паритесь по этому поводу? Там Зелинский. Ой, началось. Вот это вот, и вы, ей-богу, ну, хорошо, там Зелинский, вас это как парит. Человек спросил меня про эту чушь, которую покупают люди. Говорит, откуда она, почему в Москве? Я говорю, давно была. Вот, было даже какое-то расследование по этому поводу делали, говорили, что как-то связано с Украиной, но потом что-то как-то тишина пошла и вроде не связано, не знаю, все это подается как некая израильская косметика, вот, все. Я потом еще говорю, наши стали делать сами всю эту косметику, какую-то там мыло пахучее, какие-то еще вонючки, которые по дому можно расставить, чтобы приятно было, еще какие-то виды всего этого ароматного. И поэтому сейчас, мне кажется, этот вопрос вообще так уж остро не стоит. Компания появилась в 1905 году в Израиле, пишет Рождественский. Кто-нибудь проверял это когда-нибудь или нет? Или это как на пиве в очередном? Вот, там. Signed и какой-то, какая-то странная цифра. Вот, и там в 1800 каком-то году что-то появилось, потом начинаешь разбираться, почему-то завод первый появился по производству там, в 93-м. Но написано, что впервые произведено. То есть сам бренд может быть древний какой-то. Государство Израиль было создано в 1948 году, если что, пишет Валентин. О, кстати, спасибо, что напомнили. Если развивать теорию заговора, то завершение шатдауна в США подозрительно совпало со скандалом с Зеленским. Уж не надавил ли на демократов Трамп через Зеленского? Может ли Зеленский дать показания на демократов, пишет Project Master. Ну, в целом, конечно, может дать. Говорят, что Байден глубоко замешан в коррупции на Украине. И говорили еще и в тот момент, когда он был президентом. И говорят, что он, собственно, поэтому и не только по этому делу, он заранее оправдал своих родственников в тот момент, когда уходил с должности и понимал, что он уже на нее не вернется. Помните, да? Обладая еще возможностью, ну, еще будучи президентом, пока еще не произошла инаугурация Трампа, Байден заранее помиловал всех своих родственников за все дела, которые они совершали, ну, до конца его срока, так скажем. Имя бренда появилось очень просто. Были сложны фамилия прадеда первого Розена по материнской линии и фамилия матери Розен, пишет Рождественский. Ну и хорошо. Только в 1905 году еще не было Израиля, пишет Аркадий. Да, не было и что-то. Кто-то пиарится на известном имени и просто совпадение. Или просто совпадение, пишет Толстый. Не, ну то, что оно раньше было, это мыло, это точно. Оно вот в Москве много его использовали прям. Я помню, там в любой ресторан, кафе заходишь, обязательно вот эти вот пахучие все средства там, руки помыть, крем какой-то намазать. Вот, это вот все было. Сейчас я вижу, что производители российские в основном. Вот если куда-то прихожу, я редко сейчас куда-то хожу, ну, вот потому что все время работаю, но если куда-то вот в ресторан еще ходишь, смотрю, российского производства стали ставить эту косметику, то есть этот сегмент развивается. Мы, видимо, просто не сразу догадались, что можно самим делать крем, самим делать мыло, чтобы оно приятно пахло, но когда мы до этого догадались, это стало иметь успех, ну, во всяком случае, вот во всяком там общепитии и прочем. А чем шатдаун завершился? Опять потолок заимствований подняли, пишет Иван Кузнецов. Во-первых, потолок они давно хотят поднять и поднимают его периодически. Во-вторых, шатдаун закончился тем, что он прекратился. Если так вот грубо говорить, то его уже нет. Нам долго и муторно мы по этому поводу общались. Много очень нам внимания требовалось. Ну, некоторые люди требовали внимания к этой теме. Очень много рассказывали, как сейчас что-то произойдет. У меня всегда одно и то же ощущение, что это американское шоу очередное о том, как они где-то что-то там повышают, не повышают, согласуют, не согласуют. Больше всех, меньше всех, долго по времени, чуть подольше, чуть поменьше. Но все равно, в конечном счете, я всегда стою на позиции, что они друг с другом как-нибудь додоговорятся. Ну, так вот, чтобы они прям принципиально дождались, что все выйдут на улицы, я сильно сомневаюсь. Если туалет платный, вытираю влажными салфетками, пишет карету мне. Что, руки? Тоби Магуайр появился в фильме «Мстители. Судный день» в роли Человека-паука, пишет Питер Москва. И что? Меня это... Питер Москва, что это значит? 390 триллионов долларов должен мир кому? Пишет Мышел. Не понял. Еще раз. 390 или 39? В Калининграде в аэропорту есть кафе «Зеленский», пишет Влад. Слушайте, вы не поверите, есть такая фамилия Зеленский. И у нее не один носитель. Более того, некоторые носители этой фамилии имеют имя Владимир. И я глубоко сочувствую этим людям. Почему? Потому что они живут сейчас в не самом приятном мире. Это как бы вам, грубо говоря, быть Адольфом Гитлером где-то в середине 20-го столетия. Ну, просто полный тезка. И это всегда проблема, конечно. Израильская косметика из целебной соли Мертвого моря. Знаем. В нашей косметике соль заменена на поваренную, пишет Дмитрий. Почему? У нас есть, например, Илецкая соль прекрасная. Вот. У нас есть, так же, как Мертвое море, у нас есть озера, где ты можешь... ты не можешь утонуть, потому что это соль, это вода. Соленая, она настолько, видимо, плотная, что она держит тебя на поверхности воды. Вы знали, что у нас есть такие места? У меня школьный друг с фамилией Зеленский. Всю жизнь эта фамилия ассоциировалась у меня только с моим другом. Сейчас он живет в Москве и, в принципе, особо проблем не испытывает, пишет Валентин. Ну и слава богу. Свастика до Третьего Рейха появилась, пишет Гном. Да, да. Ну вот, а теперь, конечно же, так или иначе, когда видишь свастику, думаешь, что человек наверняка нацист. Ну, зачастую так оно и есть, вообще-то. Вряд ли он откуда-то из Индии прям приехал. Незадолго до СВО ополчение ЛДНР взяли в плен Зеленского, еще у ФБК фотографа Зеленского арестовали, пишет Едут. Зеленский в пресной воде не утонет, пишет Александр о физических свойствах Владимира Зеленского. Премьера фильма «Мстители. Судный день» с участием Тоби Магуайра в роли Человека-паука запланирована на 18 декабря 2026 года, пишет Питер, Москва. Спасибо большое за эту информацию. Ждем, посмотрим. Интересно. Так, а на Ленинском проспекте остановка академика Зеленского, и что теперь не выходить на ней, пишет Елена. Не, ну там же обозначено, что академика, соответственно, никакого отношения к нынешнему Зеленскому это не имеет. Озеро Баскунчак более соленое, чем Мертвое море, и лечебных грязей там много, пишет Гномб. У меня знакомый с фамилией Зеленский, но релокант, наверное, родственник, пишет Андрей. Да, здесь вот сыграла фамилия. Слава богу, что у нее только один ракетоноситель, пишет Анна. Не один, а одна. Да? Ракетоноситель, нет? А вы пишете ракетоноситель. Интересно. Как типа как вертолет через соединительную О? Давайте посмотрю. Может и правильно? Нет, неправильно. Ракета-носитель. Поняли? Не ракетоноситель. Это не то, что носит ракету. А ракета, которая носит. Ракета-носитель. Да, все правильно. Значит, я правильно знал, а вы не знали. Анна, вот вам рассказываю. Прикиньте, а может, кто-нибудь еще не знал. Ракета-носитель. Вот. Ну, типа, ракета-уничтожитель, ракета-летатель, ракета-убиватель. Вот, ракета-носитель, она несет. Вот. Хочу поблагодарить Ольгу Ускову, ИЦК. Дочка взахлеб читает ее книгу «Си-Пи». Для детей шикарно написано, пишет Зар. Да, мне Ольга подарила, Игару тоже подарила эту книгу с подписью. Я вот пока руки не дошли, мне тоже интересно прочитать. Я имел в виду весь мир. Кому-то должен 390 триллионов долларов. Инопланетянам должны, что ли, пишет Мышу. Ну, видимо, друг другу. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и минус 2 градуса. Сегодня, говорят, будет мокрый снег, гололед, дождь ледяной, что-то такое. Поэтому осторожнее, не надо выезжать на летней резине. Говорит, академик-то не Зеленский, а Зелинский. Ну, так мы и сказали, или мы сказали Зеленский. Вот. А так вот хорошо написал Ядот, это, говорит, создатель активированного угля и противогаза, между прочим. Да, да. В Якутии суд впервые встал на сторону покупателей квартиры, а не на сторону пенсионерки. Хорошо это? Задается вопросом Алекс Поляков. Так каждое дело судебное, оно же в индивидуальном порядке рассматривается, насколько я знаю. Поэтому, наверное, в этом случае хорошо. Я же не разбирался. Как и вы. Или вы разбирались? В любом случае, хорошо, когда суд встает на сторону честных людей, а мошенников наказывает. Вот это было бы хорошо. И несмотря на то, кто эти мошенники. Пенсионеры они или не пенсионеры, и смотря с какой стороны. А так вообще видел картинку в интернете, где высмеивают тот факт, что сейчас, ну как это модно говорить, на хайпе. То есть сейчас раздута тема с вот этими пенсионерами-мошенниками, а про других мошенников как-то подзабыли. Хотя есть и другие способы обмануть людей, когда им как бы в кавычках продаешь квартиру, и эти способы как использовались мошенниками разнообразными, так и используются. Вот. Да это застройщики мутят все, пишет Олег. Олег, давайте так, вы покупаете сейчас квартиру или продаете? Если не то и не другое, то, в принципе, наверное, очень интересно послушать ваше мнение. Но, я так понимаю, оно вряд ли будет полезно тем людям, которые сейчас думают купить квартиру или продать квартиру. И остаться, ну, ни с чем они не хотят. В России суды, принимая решения, руководствуются практикой, никакого индивидуального подхода. Поэтому я в случае с Якутией... Это хороший знак, пишет Игорь. Почему? Разве у нас практикой руководствуются в этом смысле? Я что-то слышал про прецедентное право на Западе, я что-то слышал, что у нас не такое. Не правда? У нас право непрецедентное, так что не особо это важно, пишет Александр. А Мерс такой упертый или тупой? Видно же, что Зеленского сливают, кому он 11 миллиардов перевести хочет. Или там схема, или эти 11 миллиардов Мерс распилил с бандой, пишет Дело Техники. Так я же говорю, есть мнение, что европейцы сами замешаны в этих грязных делах. Вот, и поэтому продолжают делать то, что им говорят делать, или они сами себе говорят делать. Вот. Читал я полный разбор ситуации покупки скам-квартир от бабушек. Там все крайне непросто и нет правильного подхода, пишет Мышел. По моему мнению, с эффектом Дольной кажется, что Фемида реально стала слепа, деньги отдали мошенникам, но квартиры отбирают у добросовестных покупателей, пишет Тиран. Какое отношение Коломойский имеет к Зеленскому? Почему первый говорит, что второй пустослов, но при этом сидит в СИЗО, пишет Александр. Значит, Коломойский имеет отношение к Зеленскому такое, что он его создал и сделал его президентом. То есть он это все проплатил. Это его продукт. Да? Он платил за сериал, он «Слуга народа» так называемый, где Зеленский играл роль в итоге президента, как мы понимаем, Украины, и так и получилось. То есть это, в этом весь смех, что когда смотришь, ну, я не смотрел, но, тем не менее, какие-то вырезки из этого сериала блуждают по интернету, именно сейчас они обретают особенно на острую юмористическую, да, даже сказал, сатирическую окраску, вот. Когда смотришь, ты видишь, что как будто бы все по написанному и происходит, плюс-минус. Вот. Вот он это все проплатил. То есть он сделал Зеленского тем, кем Зеленский в итоге стал. То есть он стал в какой-то момент президентом Украины. И вот этот сериал, говорят, сильно сработал. И потом Зеленский посадил Коломойского в тюрьму. Ну, потому что там Коломойский олигарх украинский. Один из самых известных. Ну и вот в какой-то момент, вероятно, решили его прихватить за грязные дела. А Зеленский, вероятно, подумал, что он хочет быть самостоятельной фигурой. Ну, как вот некоторые считают. Вот, и не хочет больше работать на Коломойского, да? Он хочет быть сам по себе. Ну, подчиняться напрямую Западу, без Коломойского. Возможно, так. Все. И усилил своего хозяина, так скажем. Поменял на хозяев западных. И хозяин Зеленского, предыдущий, сидит в тюрьме, если так можно выразиться. То есть в местах не столь отдаленных. Лишен свободы. И поэтому предыдущий хозяин Зеленского его сильно ненавидит. А потому что Зеленский поступил по отношению к своему хозяину нехорошо, как считает его бывший хозяин. Поговаривают, что вдобавок к этому Зеленский еще и большую часть активов Коломойского отжал в пользу своего окружения, пишет Василий. Что, в общем-то, логично. У нас руководствуется судебной практикой и решениями Верховного суда, пишет Руканага. Ну, если дело дойдет до Верховного суда. История с Коломойским – это стратегия Зеленского. Никто не может упрекнуть в коррупции, так как посадил друга, а Коломойский выведен из игры и ничего не причастен, пишет Игорь. История с Коломойским – это стратегия Зеленского. Может быть. Но любая стратегия может в определенный момент не оправдаться. Перекресток 1-й Владимирской шоссе энтузиастов, не работает светофор, аккуратнее, предупреждает Мышел. Просто относительно движения. Коломойский что-то подпропал с радаров, пишет карету мне. Так он сидит в тюрьме. Конечно, он подпропал с радаров. Он, наверное, был бы поактивнее и порезвее, если бы не находился в местах не столь отдаленных. Но, тем не менее, все сразу обратили на него внимание в тот момент, когда вот это коррупционное дело стало развиваться. Потому что Коломойский, сидя в здании суда, очень сильно радуется этому. Это очевидно. У него есть возможность высказаться, и он этой возможностью пользуется и называет Зеленского Наполеоном IV, потому что, говорит, что три же было, значит, этот Наполеон IV, и всякие такие вещи про него говорит, которые соответствуют, на самом деле, действительности и сильно радуют Коломойского. Коломойский сам себя называл жидобандеровец, он идейный пахан Зеленского, пишет «Дело техники». Был, пока Зеленский его не слил. «Дело техники». Пока Зеленский его не слил. Зеленский предыдущего своего хозяина посадил в тюряшку. Для того, чтобы быть самому себе хозяином. Ну, вот как-то так. А как вы думаете, надо ли брать Одессу, пишет добрый дядька. Добрый дядька, я думаю, что Одессе надо бы самой освобождаться. Как минимум. Вот. Но этого сейчас не происходит. Я понимаю, что есть люди, которые скажут мне, ага, такой умный, а как бы ты бы это делал, как бы ты освобождался? И я скажу, не знаю, наверное, сложно и неправильно судить, глядя со стороны. Ну, наверное, ожидаем гораздо большего сопротивления в Одессе, чем оно есть сейчас. Интересно, в какой украинской тюрьме можно так морду отожрать, пишет ДК. Ну, а в каком смысле он должен быть худой очень, да, его там не должны кормить или что? Ну, вряд ли же его держат на общих основаниях со всеми. Зеленский вывел из-под удара своего хозяина, когда все закончится, Коломойскому вопросов не будет, пишет Игорь. Тогда не видно, почему Коломойский не любит Зеленского и почему он по поводу него так высказывается. Отыгрывает роль, вы считаете? Я думаю, что когда мы видим самый простой вариант из всех возможных, его и нужно использовать, он и есть. То есть я понимаю, что можно, конечно, думать, что Зеленский вывел из-под удара и еще что-то, может быть, но зачем это Зеленскому, выводить Коломойского из-под удара? А вот зачем Зеленскому аккумулировать всю власть и все деньги в своих руках на Украине, это как бы ответ очевидный. Затем, чтобы быть хозяином. Ну и, собственно, вы знаете, что Зеленский, он узурпировал власть на Украине, вы знаете, что его никто не выбирал, что он на самом деле называется, если президентом, то по какой-то странному стечению обстоятельств, потому что он давно уже фактически не президент Украины. Но, тем не менее, продолжает быть во главе этого, ну так скажем, государства. А вообще, нужна нам эта Одесса, пишет Сергей Смолин. Давайте прямо скажем, нам самое главное не нужна та Украина, которая сейчас у нас есть под боком. И я не имею в виду, что нам не нужна как таковая вообще, даже воспоминание о неком государстве, которое бы называлось Украина. Проблема заключается в том, что нынешняя Украина – это такая антироссия. Она под это создавалась, и ее создали в итоге как некую антироссию, которая, собственно, выполняет сейчас задачу по нанесению тяжких ударов, да, по России. Естественно, они сами себя уничтожают в первую очередь, но это не проблема тех, кто владеет Украиной и кто на этом зарабатывает. Вы сами видите, что зарабатывают они очень хорошо. То есть вот это одно антикоррупционное дело, это лишь одно дело и лишь в одной сфере, и то наверняка не все вскрыто. То есть это огромные деньги, это огромные заработки этих людей, если это можно назвать заработками. Это будущее лично этих людей, финансовое, без каких-либо хлопот и забот. Это будущее их детей, внуков и так далее. То есть они очень много денег наворовали и продолжают воровать. Вот. А что там будет с украинцами? Ну, что-то будет. Кто-то умрет, кто-то, может быть, по какой-то случайности выживет. Их это не сильно волнует, они на этом тоже заработают. А другой Украины и быть не может, так что придется и Львов освобождать, пишет ВЛ. Ну, тут, как говорят, знаете, есть такая фраза «время покажет». Если Одесса может сама себя освободить, то что мешает сделать то же самое Херсону, Запорожью, Николаеву, другим русским городам, пишет Денис. А я не говорил, что это что-то мешает кому-то. Я говорил, меня спросили про Одессу, я ответил про Одессу. Вы, Денис, странно себя ведете в этом смысле. Вот. Вы спрашиваете про Херсон, Запорожье и Николаев? Или вы хотите изобразить, что мы забыли про эти города? Как бы вот такой вам вопрос, Денис. Без Одессы не будет Приднестровья, где граждане с российскими паспортами, пишет Зурита. Без адекватной Одессы, да, не будет Приднестровья. Без адекватного правительства на этой территории не будет ничего, и будет война. Вот, поэтому было бы неплохо, если бы оно было там адекватным. Если нет такой возможности сделать его адекватным, правительство это, то значит нет никаких других путей разрешения этой проблемы, кроме как военная. Вот. Хотелось бы нам воевать, но ответ на этот вопрос дан уже много раз. И, собственно, людьми, которые принимают решения, и принимали в том числе решение по началу специальной военной операции, в первую очередь, естественно, это наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин. Желания такого у нас не было. Мы до последнего хотели решить этот вопрос любыми другими методами, но практика показала, что никаких других методов нам наши партнеры западные, так скажем, не оставили. Они не для того вкладывали деньги в сопредельные с нами территории так много и упорно, чтобы потом вдруг отказаться от политики и от попыток расчленения России. Если мы сейчас победим на линии соприкосновения, то Одесса и так перейдет к нам, пишет Геннадий. Не знаю, Геннадий, не люблю строить непонятные воздушные планы. И так, и сяк. Может быть, раньше было присуще это нам всем, и мне тоже, на самом деле, наверное, это было присуще. Сейчас я предпочитаю исходить из реальности, из происходящего. Что, как складывается и как может сложиться. То есть некие потенциалы есть в этом вопросе или нет. В принципе, гипотетически, если, да, и когда мы разбиваем ВСУ на поле боя, это, наверное, скорее когда, если ослабевает хватка, в первую очередь, вот этого украинского режима, который, естественно, действует по указке западных режимов, если это даст некую возможность чуть свободнее действовать людям на земле и там, если сохранились в достаточном количестве люди, которые не согласны с политикой нынешнего украинского, так скажем, правительства, да, вот этих людей, которые захватили там власть. Если эти люди проявят себя ввиду отсутствия, ну, такого, скажем, того объема карательного аппарата, который есть сейчас на Украине, то тогда, наверное, вы правы, тогда, наверное, так и случится. Но слишком много «если», то есть слишком много переменных в этом уравнении для того, чтобы с уверенностью это сказать, да, поэтому... Как-то так. Как Одесса и Херсон себя освободит, это же не советский народ, который сам и вопреки Сталину победил в войне, пишет Федоров. Шутка смешная, Федоров. Зачет. Я про то, что в Одессе, как только побегут власть держащие, там все развалится моментально, пишет Геннадий. Да, вопрос только в том, кто подхватит то, что развалится, да? Я не говорю, что на Украине нет идейных сумасшедших бандеровцев, они есть. Вопрос, что и как они могут, в случае, если не такие идейные, а те именно, кто использует все эти идеи бандеризма там для собственного заработка и прочего, вот если они побегут. То есть гипотетически, насколько я понимаю, идейные-то они в любом случае останутся. Хотя, как показывает практика, именно почему-то идейные куда-то сливаются первыми. Не стоит переоценивать украинцев на предмет лояльности к нынешней власти, пишет Александр. Не пытаюсь даже переоценивать их. Если вы имеете в виду лояльность к нынешней там украинской власти. А вот лояльность к Западу, лояльность и надежда на то, что Запад их в каком-то количестве все-таки приютит, это есть. Другое дело, что и Запад сейчас стал менять свое отношение к украинцам, и я даже не имею в виду тех украинцев, которые находятся на территории Украины, я имею в виду тех, которые уже находятся на Западе. И мы видим, что потихоньку в Польше сказали, что да, мы вот в этом году деньги выделяем, но это последний раз, больше выделять не будем. Мы видим, в Германии Мерц выступил, сказал, что говорил с Зеленским по телефону и сообщил ему, что нужно сделать так, чтобы поменьше мужчин молодых ехало в Германию, и побольше молодых мужчин ехало обратно на Украину, потому что они там, на Украине, нужны, а здесь, в Германии, они нам не нужны. Он это прямым текстом сказал. И мы видим, как эта ситуация меняется. То есть, возможно, если на Украине... Я не могу сказать, что эти люди, они какие-то там, какие-то идеалы у них есть или еще что-то, а просто поймут, что их кинули западники, возможно, они попытаются, эти люди, переобуться. Но другое дело, конечно, интересно ли нам эти люди, которые переобулись, вот, и в каком количестве они нам где-либо вообще нужны. Вот сейчас ведь их начнут выгонять из западных стран, выгонять прямо сразу в украинские окопы, и я так сам себе прикидываю, куда они могут поехать. И, грубо говоря, не представляю себе места, куда они могут поехать, кроме как к нам. И это, конечно, будет интересно. Потому что они же будут изображать, что они всегда были за нас. И это ж каждого надо проверять. Странно, такой богатый человек не мог запрячь кого-нибудь сидеть вместо себя, пишет карету мне. Ну, много богатых людей когда-то думали, что они могут запрячь кого-то, сидеть вместо себя. Но когда дело касается политики... Как вы понимаете, многое может меняться. Это же не простое там уголовное дело, да, там что-то он где-то не так сделал, и вот его посадили, и он сидит. А здесь политика в чистом виде. Это тот, кто владел Зеленским. Зеленский вышел из-под влияния этого человека, который им владел. Вот, и ему необходимо, что этот человек находился в таких местах, где он не может пытаться вернуть влияние на Зеленского. Как бы, грубо говоря. Или создать что-то подобное Зеленскому и победить этого Зеленского на каких-то, в кавычках, там, псевдовыборах очередных украинских. Ой, слушайте, про Харьков и Днепропетровск тоже все думали, что после Майдана они последуют примеру Донецка и Луганска, но никто на улице не вышел. Лучше предполагать худший вариант, что в Одессе уже больше за Украину, так скажем. Лучше потом приятно удивиться, если это не так, пишет Василий. Да-да, я тоже всегда предпочитаю исходить из худшего варианта. На мой взгляд, это позволяет строить наиболее точные планы, когда ты исходишь из худшего варианта. То есть никто нигде не поддержит, никто ничего не подарит, никто нигде не встретит, никто нигде не обрадуется, а тебе надо просто выполнить задачи, в центре которых твоя безопасность и целостность твоей страны. И в этом случае наша безопасность и наша целостность, она абсолютно в наших руках. Ждать, что где-то там какие-то украинцы, которые нас сильно любят, но пока боятся там показать себя, в определенный момент воспрянут и восстанут, и подарят нам какие-то победы. Ну, я, например, этого ждать не собираюсь, в том смысле, что мне кажется это странным. Кеннеди-то убили, а Зеленский более уязвим, пишет Вейл. Не, в этом смысле, когда и если необходимо будет Зеленского Западу убрать, они его уберут, конечно же, любыми доступными им способами. И я думаю, что Зеленского в этом смысле даже убивать не надо будет. Просто убрать и все. Но, тем не менее, некоторые эксперты именно по Украине считают, что Зеленский действительно в определенный момент обрел такие возможности, которые ему позволяют вилять той собакой, у которой он хвост. То есть вот настолько в хитрую ситуацию попали спонсоры Зеленского, что он ими начал вилять. Ну, грубо говоря, кстати, Зеленский ведь пересидел Байдена на своем посту. И я буду прав или не буду прав, если скажу, что когда Трамп еще был во власти, Зеленский уже тоже был во власти. Я прав или не прав? Трамп у нас в каком году первый срок, с какого по какой год? Вот просто посмотрите, они пересеклись с Зеленским или нет? По-моему, они пересеклись. То есть можно сказать, что Зеленский пересидел первого Трампа, и Зеленский пересидел Байдена. И я так предполагаю, что Зеленский хочет пересидеть и второй раз Трампа. То есть ему там надо продержаться сколько еще? 3 года, и все. А так Зеленский уже у власти что-то, по-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь. 6 или 7, сколько? ТЦК они не любят, умирать не хотят, но и нас они не сильно-то и ждут по ощущениям, пишет Александр. Ну, давайте так, есть люди, ну, я всех людьми в этом смысле называю, хотя это, конечно, бандиты там и прочее, но, тем не менее, есть люди, которые... знают, почему и зачем им они нас там не любят и не хотят любить, потому что они просто зарабатывают ненавистью к нам. А есть большая часть людей, которая примет то, что примет. Ну, это так, в общем-то, всегда. Это подавляющее большинство. Другое дело, что сейчас из этого подавляющего большинства вытаскивают людей на улицы и отправляют на мясо. Да, и вы сами понимаете, что у этого подавляющего большинства, которые отлавливают на улицах, отправляют на мясо, есть родственники. И все-таки, грубо говоря, когда его отправляют туда, на мясо, и он там исчезает без вести, да, в основном без вести они у них пропадают, потому что надо выплачивать, если ты признаешь, что погиб, надо выплачивать деньги. Ну, Зеленский любит деньги себе только выплачивать, и там миндичам своим. Поэтому пропадает родственник куда-то, и люди, они так или иначе, даже если у них не было никаких политических воззрений, они в какой-то момент начинают кого-то винить в этом. И хорошо бы им винить Зеленского, да, потому что фактически человек, который никем уже не избран, неподтвержденная легитимность у него, просто отдает приказы отправить твоего родственника на смерть. Но мы понимаем, что далеко не все до этого догадываются и начинают винить нас. Да, что вот так хорошо у нас все было, а вот это Россия, а вот что это такое. Ну и плюс прессинг постоянный со стороны пропаганды, которая достаточно жестко выстроена, да, на Украине, причем выстроена она именно Западом. Те люди, вот мои знакомые, которые работали в медиасфере украинской, рассказывали, как это все выстраивалось, еще даже в домайданные времена. То есть Запад учил достаточно упорно украинцев, как правильно делать. Если украинцы не справлялись с какими-то задачами, Запад сам своими руками работал и выполнял эти задачи по построению определенной, очень жесткой и наиболее эффективно с точки зрения промывания мозга вот этой системы, создания этой системы. В западной демократии всегда имеется спрос на услуги диктатора, чтобы обстряпывать грязные дела, но диктатор может выйти из-под контроля, как уже произошло, например, с Гитлером, пишет Project Master. Хорошо, что Зеленский на Гитлера не тянет, пишет он, наш слушатель. Трамп говорил Зеленскому, что нужно проводить выборы, а тому хоть бы что, продолжает узурпировать власть, пишет Сергей. Ну, он там, знаете, шутка-полушутка какая-то была, и не более того. Разберите, пожалуйста, причину, пишет Игорь Елен. Причину чего, скажите, пожалуйста, Игорь, я с удовольствием попытаюсь вместе с вами разобрать причину. Только скажите мне причину чего. А вот интересно, а кто-то из родственников нелегитимных укров забрали на фронт или нет, пишет Тиран. Ну, там так или иначе в определенный момент возникают веселые истории о том, как там спрашивают пропагандистов, особенно ярых украинских или там политиков, а где ваши дети, они начинают рассказывать, что у них дети либо больны, либо они находятся за рубежом. Ну, то есть, понятное дело, что тот, кто имеет определенные рычаги и возможности, он этими рычагами и возможностями пользуется. Если у кого-то есть сомнения относительно того, что кумовство на Украине или там еще что-то, оно там, в какой степени это находится, ну, в стопроцентной, вот примерно, стопроцентной. То есть, все решается вот так вот. Ты мне, я тебе. Ну, как бы дело Миндича это в очередной раз просто доказывает. Мне почему немножко эта история кажется скучной? Потому что годами мы говорили про эти пленки Миндича, мне это рассказывали эксперты украинские, я им уже даже говорил в лицо, говорю, слушайте, такое ощущение, что их просто нет, потому что, ну, сколько можно? Когда они уже появятся? Они говорят, вот в определенный момент, когда они появятся, вот тогда-то вы все и увидите. Я говорю, ой, да я вам на слово верю, если честно. Я как бы вижу, что это гнилые люди. Для чего нужны еще эти пленки? Они говорит, нет-нет, они необходимы, это будет нужно, все тогда увидят. Ну вот, опубликовали, вот увидели. Но у меня полное ощущение, что я всегда жил в мире, где эти пленки существуют и так. Вот. А для многих, конечно, это открытие, наверное. Меня удивляет, как насильно бутифицированные люди быстро меня теряют человеческое лицо и начинают прицельно убивать мирных. Чем их там пичкают, пишет Марго. Разным пичкают. В первую очередь пропагандой пичкают, во второй наркотиками и много чем еще. Новости. В 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Макс говорит, а с чего это вдруг появилась рассрочка на авто под 0,01%? Последние годы по 30% ставки в автосалонах были. Так они и есть такие в автосалонах ставки. А 0,1% это льготное автокредитование, оно связано с автомобилями, которые производятся на территории Российской Федерации, насколько я знаю. И там в чем, собственно, фишка? Там при определенных условиях, естественно, всегда есть условия. Если я не ошибаюсь, там нужно внести 80% стоимости автомобиля, и тогда тебе вот этот 0,1, там, в зависимости от банка, сделают не 0,1, а 0,01. в зависимости от банка, сделают там на 2 года или на 1 год. Ну, то есть это такая рассрочка на остаток платежа где-то в 20%, грубо говоря. Да? Поняли, да, о чем идет разговор? И это на автомобили, которые производят здесь, на территории России, собирают здесь, на территории России, насколько я понимаю. Вот. И на эти же автомобили есть еще государственная там какая-то льгота. В зависимости от стоимости автомобиля, она может доходить до 925 тысяч рублей. Это государственная льгота. Примерно так. Примерно так. Расходимся, нас обманули, пишет Виктор. Нет, обмана здесь нет, просто надо знать условия. Ну, те же самые. Ну, вот, грубо говоря, вы же, как бы, объясню сейчас, смотрите. Вот, просто не считая ничего, естественно, сразу вот вас как везде обманули и прочее. Вот берем 5 миллионов, да, 5 миллионов. Умножаем на сколько там? 0,2. Получается миллион. Да, черт, сам в голове, что ли, не мог умножить. Вот, миллион. То есть и миллион вы можете раскидать под вот этот вот 0,01% на 2 года, например. Значит, мы делим на сколько там? На 24, да? 41 тысяча в месяц будет у вас плата. Переплата будет там, ну, какая, я не знаю, 0,01. Ну, короче, не такая уж она большая будет, эта переплата. Там что-то 1000 рублей вы заплатите, наверное, за эти там 2 года, грубо говоря. Вот и все. То есть это такая вот история, которая позволяет вам вот этот хвост отдавать долго. Естественно, это связано с тем, что вы должны будете выполнять условия банковские, да, там какая-нибудь карта вам будет дана, вы эту карту как-то должны будете аккуратно в нужный момент платить. Если начнете делать какие-то просрочки, то вам, естественно, все условия поменяют, но не надо делать просрочек. Вот. Вы видели УАЗик будущее? Он всех сделает, пишет Алексей. Какой опять УАЗик я должен видеть? Пришлите фотографию мне вот сюда в бот. Я много видел разных рисунков УАЗиков. И, честно говоря, в определенный момент устал их смотреть по одной простой причине. Они ни один из этих рисунков не соответствовал тому, как выглядит УАЗ в итоге. Рисунок и рисунок. Страховок куча, то на то и выйдет, пишет Александр. Никак у вас миллион не выйдет по страховкам. Без разницы. Тем более, что если вы берете новый автомобиль, тем более вот я вам отсчитал от 5 миллионов, а это вот в основном всякие такие автомобили сейчас, грубо говоря, для рынка это нормальная цена. Вот, страховка миллион, конечно, не будет, но вы его по-любому штраховать будете. Наверняка, учитывая, что это еще, наверное, автомобиль будет китайский, да, вам, наверное, хочется, чтобы прямо все было застраховано, с гарантиями, все дела, правильно? Это да, но хочется наоборот. У меня миллион, беру тачку за 5 и с переплатами в 1000 или 2, пишет Виктор. Виктор, это невозможно при нынешней ключевой ставке. Как вы понимаете, банки себе в убыток работать не будут, автомобили, ну, эти автофирмы тоже работать себе в убыток не будут, автосалоны. В принципе, можно сделать вам, чтобы вообще беспроцентная рассрочка была, но просто сделать автомобиль, который стоит 15 миллионов, вытащить 5 миллионов, сделать его ценой 15 миллионов. И сказать, вот, вот беспроцентная рассрочка тогда вам. Ну, вы поняли, да? Грубо говоря, там проценты с лихвой заложить в цену автомобиля и продавать вам. И вы тогда будете очень счастливы. Не надо удивляться, гайки будут затягиваться, все будет только хуже, пишет Андрей. Я и не удивляюсь. Единственное, что я не понял, к чему вы меня это сказали. Рисунки эти школьники делают с ИИ, пишет Алексей. Допустим. И это тоже не совсем понимаю, что... А, вы имеете в виду УАЗики, когда рисуют? А, ну да, наверное. Вы, короче, поняли. Минимум 10% на каско. Страхование жизни, пишет Александр. Я брал каско на автомобиле, это не 10% от стоимости автомобиля. Уж не знаю, может быть, у вас это как-то 10% выходило, у меня не выходило. Вот. А забыли сказать про каско на авто около 100 тысяч рублей. Да, но вы можете эту же рассрочку и для каско взять. То есть каско включается в тело кредита, и вы выплачиваете это каско вместе с этим кредитом под 0,01%. Такая фишечка, как вам. Грубо говоря, если кому-то это надо, это может быть полезно. Если не надо, то оно полезно никак не будет. Вот. Дешевле автомобиль вы не купите в связи с этим. Но раскидать вот этот хвост на какое-то долгое время можете. Почему этот Яндекс.Навигатор вечно врет и специально в пробке заводит? Скажи им, плиз, пишет АК. Да кто вам сказал, что он вас в пробке-то заводит? Да ладно, каска с франшизы выходит не только около 50 тысяч, пишет Геннадий. Да, есть еще франшизы на каске и прочее, прочее. Короче, это для того, чтобы вот там 20% вы смогли выплачивать долго и упорно, вот, без процентов. Но для этого вам, конечно, нужно 80% иметь на руках стоимости автомобиля, да? И это касается автомобилей, произведенных в России. То есть это такая мера, которая должна стимулировать покупки в области именно автомобилей, произведенных в России. И, собственно, на них и есть госсубсидия на эти автомобили еще. Вот такая вот штука. Вот. Брал машину за 2,4, каска насчитали на 83, так-то все не так уж и плохо, пишет Владыка. Ну, вот я и говорю. Соответственно, была бы машина 5, был бы у вас каска там 160 где-то, грубо говоря. Это прям грубо говоря. Но, опять же, не миллион. И, опять же, в тело кредита закидываешь, да и выплачиваешь. Одна проблема со всеми этими рассрочками и кредитами, самое главное, вам нужно очень строго и четко соблюдать правила, которые вам пропишет банк, да? А у банка бывают всякие разные хитрые правила, по типу мы вам даем карточку, по этой карточке нужно совершить там 5 покупок, эти покупки должны быть минимум на 10 тысяч рублей, ну что-то вот, грубо говоря. И вот вы потратили 30 тысяч рублей, но у вас было, например, 4 покупки, это несоответствие. Или вы купили 6 разных там покупок сделали, но на 9 999 рублей, несоответствие. Сразу же в эту же секунду поменяют вам процент по кредиту. И он будет не 0,1, он будет там сначала 6, потом еще что-то. Ну, грубо говоря, все это прописывается в документах, это надо читать внимательно. Знакомый купил Exit TXL, и ему туда впихнули страховку жизни за 300 тысяч рублей безвозвратную, 2 миллиона в кредит. Каска 70, ГАП 115, я для автогап, каска покупаю 50 с франшизы, пишет Макс. Ну, зря, видимо, ваш знакомый так не читает документы, и как можно впихнуть что-то, что человек не собирается брать? Ну, грубо говоря, а еще вот страховку жизни за 300 тысяч. Нет, спасибо большое, до свидания, пойду в другое место. Вот. Ну, понимаете, да? Тем более, что, насколько я понимаю, это же банк впихивает эту страховку. Соответственно, у вашего знакомого, возможно, такая кредитная история, которая ему не позволяет кредитоваться в адекватном банке, и приходится кредитоваться в банке, так скажем, ну, не первого уровня. Грубо говоря, не первой десятки даже. И вот тут и начинается. Эти банки начинают вам рассказывать про страховки жизни, еще что-то. Потому что в хороших банках вам сказали, вам деньги не дадим. Может быть такое. Поэтому, когда говорят про какого-то знакомого, у которого какие-то не очень выгодные условия по кредиту и все в таком духе, нужно обязательно знать, а какая история кредитная у этого человека. Да? Банки, как и все, не хотят терять деньги, пишет Глок. Они и не теряют там деньги никакие в этом смысле, но они могут не давать деньги, потому что человек им кажется ненадежным. Брал за 5,8, каска 75, пишет Андрей. С миру по нитке, владыке машина за 2,4, пишет Елена. Ну, так и нормально. Это сейчас вообще недорого. По автомобиль за 2,4, если честно, это вообще недорого. Казалось бы, да, где-нибудь лет 10 назад мы бы с вами это обсуждали, у нас бы глаза на лоб полезли. А сейчас 2,4, что там, собственно говоря, есть в этом сегменте. Поднимите тему школьных каникул в Подмосковье. У меня двое детей, первый, шестой класс, уже второй раз с начала учебного года отправили на каникулы, вот сидят дома, одни без дела, пока родители на работе. Лучше бы учились, пишет ДК. Ну, в том смысле, что под присмотром были бы преподавательского состава, а дома сидят, не пойми, чем занимаются. С другой стороны, есть варианты дистанционного обучения, если вы хотите дополнительно, да, организовать можно детям, там сидят на уроках также через компьютер, можно почитать литературу какую-нибудь, которую всегда дают читать на те или иные каникулы. Всегда вымучивали свои условия у банка, с других получают вдвойне, пишет Вячеслав Моряк. Ну, может, и получают, а может, и не получают. Сменил зарплатный банк со Сбера на другой, начали отказывать, независимо от кредитной истории, пишет Александр. Может быть, и такое, наверное. С таким не сталкивался, если честно, не знаю. Ну, может быть, наверное, почему бы и нет. В всяком случае, Сбер-то может отказывать. Вы не наш зарплатный клиент, у нас есть определенные сомнения относительно вас, поэтому мы не будем вам никаких денег давать. Он особо не выбирал, купил, потому что боится, что с 1 декабря цены взлетят, и при этом в том же автосалон, в трейд-ин, на Тюсон 4-летний сдал, пишет Макс. А, ну, понятно, человек подвергся вот этому давлению информационному, да, психологическому прессингу, и побежал быстрее покупать автомобиль, потому что дальше будет дороже. Ну, что ж. Значит, он считает, что те деньги, которые он отдал, в том числе за страховку собственной жизни в 300 тысяч рублей, эти деньги все равно лучше, ну, это все равно меньшие деньги, чем те деньги, которые он бы потратил, если бы сейчас купил, ну, не сейчас, а после того, как будет введен новый утильсбор, купил автомобиль. То есть он считает, что он все равно останется в выгоде. Ну, хорошо, это его право, это его расчеты, это его деньги, которые он, я надеюсь, честно заработал, поэтому какие могут быть к нему претензии? Именно так, пишет Макс. Что за садист вам пишет про каникулы? Ничего, что дети должны отдыхать, пишет Мат. Нет, вероятно, здесь идет разговор о том, какие-то внеочередные каникулы у кого-то, как я понял. Либо я просто плохо разбираюсь уже в каникулах. У нас были каникулы летние, у нас были каникулы осенние, у нас были каникулы зимние, у нас были каникулы весенние. Откровенно говоря, не помню, какие и сколько длились. Но помню, по-моему, третья четверть была самая длинная. По-моему, третья четверть была самая длинная. По-моему, четвертая четверть была самая приятная и быстрая. По-моему, так. Вы сегодня грустно-деловой, невеселый, ваше настроение передается нам, пишет Спенсер. Я деловой? Спасибо большое, Спенсер. Да просто темы такие, знаете, они... Как бы посмеяться над Трампом — это одно, а другое дело поговорить с вами о ваших насущных делах. Насущные дела, что же я буду над вами прикалываться, что ли, сидеть? Вот. Ну, вот видите, человек услышал про какое-то там льготное автокредитование. Спрашивает, а как так, что за чудеса? Я говорю, чудес не бывает. Ну, бывает, что иногда можно пользоваться некоторыми инструментами так, чтобы это было тебе удобно. Вот, обратите на это внимание. Сейчас во многих школах 5 недель учатся, неделя каникул, 5 недель учатся, неделя каникул, пишет Ник. О, прикольно. Кстати, я думаю, что это вообще очень приятно для школьника. Я бы с удовольствием учился в такой школе, где 5 недель отучился, потом каникулы, 5 недель отучился, каникулы. Это считай, то есть чуть-чуть больше месяца ты каждый раз, и у тебя каникулы. Здорово. И сколько получается в итоге каникул? Больше или меньше, чем у нас было? Или они летом тоже так учатся? Да, каникулы, пишет Нурик. Сейчас не... Да, видел масленицу, маленький, но важный, пишет Александр, это цитата, видимо. У детей каникул действительно что-то многовато, а потом, чтобы нагнать материал, у них по 8 уроков. Ребенок приходит домой около 5 часов вечера, пишет Геннадий. Геннадий, я учился в такой школе, где сам приходил вот... Ну, мы освобождались где-то в 3-4 обычно. Ну, соответственно, дома я где-то был в 5. Ну, то есть мне известна эта история, когда есть уроки, причем они у нас шли как в институте, парами. Пара и 3-4 занятия, типа самоподготовка это называлось. На самом деле это никакая не самоподготовка была. Преподаватели тоже присутствовали, и нам просто туда ставили уроки, и все. Невозможно это... А, нет, урок, самоподготовка, это как раз парами то, что шло. А потом еще были вот уроки без вот этой вот самоподготовки, так скажем, после обеда. У нас кормили, у нас было утром, у нас был завтрак, у нас был обед. Вот, и, соответственно, была большая перемена между первыми вот этими шестью практическими занятиями, ну, или парами их можно назвать. 45-30 шли они, 45-30, 45-30, по-моему, так. И большая перемена была как раз-таки вот на обед 40 минут. Остальные перемены, по-моему, были по 5-10 минут, если не ошибаюсь. Но во всех школах вернуть традиционное расписание каникул между четвертями, пишет Елена. Слушайте, если вдруг родители отдают своих детей в те школы, где вот такая новая система каникул, наверное, им это выгодно. Наверное, не все согласны с вами, что нужно, чтобы было как раньше. А казахи не обижали вас в 3-5 классе, пишет Алекс. Нет, честно говоря, нет. А почему меня должны были обижать казахи, как вы говорите? Вот, вы как-то вот выделили именно эту национальность. Нет, такого не было. У меня были друзья всегда. И когда я был в Казахстане, и когда я был уже в России, у меня всегда были друзья и казахи, и русские. И мы как-то вот этот момент не делили. Да, были какие-то люди, которые почему-то не дружили между собой на почве национальности, но мне это казалось, да, странным. Вот, и, в общем, я к этому не причастен. Прям захотелось кашки с маслом и какао, пишет Макс. А зачем мигалки не скорым и не полиции? Ребенок спрашивает, а я не знаю, что ответить, пишет Светлана. Ну, грубо говоря, чтобы было заметно. Груженое что-то едет, негабаритное что-то едет, ну, опасное, и поэтому тебе вот эту мигалочку, мигалочкой показывает, что обрати внимание, вот оранжевая мигалочка показывает тебе, что что-то, что-то опасное едет, что-то, что, может быть, стоит объехать или стоит замедлиться, ну, обрати внимание, просто обращай твое внимание, что на дороге есть что-то. Ну, определенные мигалки позволяют действовать таким образом, чтобы тебя на дороге пропускали. Другие мигалки не позволяют так действовать, они нужны для привлечения внимания, что вот какой-то опасный объект на дороге. Вопрос про мигалку слушатель задал как и риторический, пишет Седой. Не обязательно. Светлана говорит, черным седаном с синими мигалками. А, это государственные автомобили, скорее всего, если вы про это говорите. Раньше очень много было мигалок таких автомобилей. Сейчас число тех автомобилей, которые оснащаются мигалками, и даже там, ну, так скажем, правительственные, грубо говоря, государственные, да, их резко сократили, и их очень мало. В основном, если с мигалками мы видим автомобили на дороге, это, скорее всего, аурусы, то есть это люди очень высокого уже уровня, да, государственного, которые на этих аурусах передвигаются. Зачастую они передвигаются с сопровождением автомобиля. В Подмосковье во всех школах 5 учатся, 1 отдыхают, пишет Татьяна. То есть в какой-то момент перешли на эту схему, 5-1. Ну, интересно, конечно, а почему, и самое главное, почему некоторым это не нравится. «Продленка – чудесное время», пишет Ульрих. Не могу сказать, что это было чудесное время, мне всегда нравилось больше дома, вот... Ну, ладно. Просто говорю о том, что если вдруг меня спросят, как такое возможно, что дети возвращаются из школы в 5 вечера, я скажу, я знаю, как это возможно, потому что сам так делал. Ну, так, такая школа у меня была. То есть, возможно, тогда это считалось некой экспериментальной моделью обучения, а сейчас это не считается экспериментальной моделью обучения, и дети могут целый день учиться. Насколько это эффективно, не знаю, вам судить. У нас в школе был опрос, как будут дети учиться, четверть или триместры, пишет Лина. Ну и что в итоге, Лина, что решили? А помните, в детсаде еще и днем спали, казалось, что это каторга, пишет Федоров. Да, у нас тоже детский сад был, это был обычный детский сад, еще можно сказать советский, вот, где обязательно был тихий час. И мы спали. Сколько мы находились в детском саду по времени, я вам сказать не могу. Но раз родители забирали меня из детского сада с работы, значит, мы полный день там и были, скорее всего, правильно? То есть с утра отдают и уже вечером забирают, когда с работы приезжают. Кто первый приехал, тот первый забрал. Мигалка стоит 2000 рублей, если у тебя есть связи в местном ГИБДД, и тебя прикроют, везде успеваешь, пишет Алекс. Ну да-да-да, особенно в тюрьму сесть успеваешь очень хорошо. Сейчас привилегию мигалок для важных и не очень персон заменили на право бесплатного проезда по платным дорогам, пишет Елена. Не совсем понимаю, о чем вы говорите, Елена, ну ладно, допустим. Музыканты с малых лет учатся на два фронта. Если в школе в первую смену, то после в музыкалку. И наоборот, пишет Дебекен. Да, в музыкальную школу я тоже ходил. Вот, 3 года, по-моему, там отучился, а потом изобразил, что у меня сломался голос и перестал обучаться. Но на самом деле у меня было привилегированное положение в музыкальной школе по одной простой причине. Я был солистом в хоре, и я мог игнорировать другие занятия. То есть мне говорили, а почему ты не ходишь на такое-то занятие? Я говорил, да я не хочу. А мне говорили, ну так нельзя. Я говорил, ну тогда я ухожу. А мне говорили, нет-нет-нет-нет, оставайся, пожалуйста. Ну, то есть я пользовался привилегией, которая у меня была, вот, и мне просто все остальное как бы спускали с рук. Когда грузчиком работал в юности, у нас тоже тихий час был, пишет Out of Touch. Доброе утро. Закончил школу в 2004 году, учился с 5 класса, 5 недель учишься, 1 отдыхаешь. Ничего себе, то есть это давнишняя схема. А в детсадах была такая пятидневка, это 5 дней без мамы, пишет Дмитрий. Ну, это что-то такое не встречал, наверное, где-то и было. А я думаю, откуда такой слух, оказывается, солистом были? Круто, пишет Дебекен. Ну, в хоре, господи, хор, в основном там народные песни и так далее. Ну, и не только народные мы какие-то исполняли. Ну, вот до той поры, пока я мог петь первым голосом, я, собственно, и пел. Потом уже подростковый возраст, уже как-то не солидно, все пацаны уже занимаются какими-то делами пацанскими, а ты там все колокольчик бы достать, что звенит волшебно, он бы помог бы нам прогнать всех врагов бесследно. Ну, все вот это вот не вдохновляло, мягко говоря. Система не новая, каникул 5 через 1. Этой системе больше 10 лет, пишет Тоти. Ну, если человек из 2004 года, он тогда окончил, говорит, что такое было, значит, действительно, система не новая. Вот тогда Леша и спел эту самую ноту из «Черного кофе», песня «Листья», пишет Александр Сулимов. Когда «Если б листья знать могли». Не-не, там высокие песни были, высокие партии. А «Кровосток», когда выучили, пишет Автоточ. Да это ж все слушали. Там, тут «Кровосток» слушал, «Касту» слушали, еще что-то слушали. Это такое. Подростковое. В результате у сына триместр, у дочери четверть, они в разных школах. Не очень удобно, пишет Лина. Может, кого-то перевести из одной школы в другую, Лина? Вы теперь тоже руководство пугаете уходом, если что не так, пишет Алекс. Нет, такого нет, честно говоря. Ну, там была уникальная ситуация, просто вот некому было петь. Вот. И я даже старался всегда от этой ситуации отлынивать. То есть, когда вдруг какие-то соревнования были, еще что-то, мне говорят, вот так вот тут ты солируешь. Я говорю, ой, что-то я не хочу, я не поеду. Вот. А у нас была девочка, Настя, по-моему, ее звали. Фамилию не вспомню сейчас. Она очень хотела. Кстати, фамилия у нее была какая-то украинская. Какая-то украинская фамилия. Она очень хотела всегда. Всегда очень хотела быть вот именно вот сольную партию петь. И я всегда говорил, да пусть вот Настя поет. А мне все время говорит, да не надо, чтобы Настя пела, надо, чтобы ты спела. Я говорю, да вот пусть, посмотрите, как она хорошо поет. Как хорошо Настя поет. Потому что мне нравилось, когда мы пели в хоре, петь в хоре. Понимаете, да? То есть тоже первую партию, все, но именно в хоре. Мне не нравилось выходить вот на эти сольные партии, все эти «Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки». Все вот это вот было, ну, нет, не нравилось. Мне нравилось именно в хоре, когда все вместе прямо дать полный звук по полной программе, вот без этого всего. Коллективизм, короче говоря, дух коллективизма во мне всегда был силен. А Цоя под гитару голос не нужен, пишет Строгинский. Да, с одной стороны. С другой стороны, все равно у кино аранжировки особенные. Вот когда это на гитаре играют, то это, конечно, легко сыграть, но чтобы это так же звучало, как у группы кино, не каждый, да и не то, что не каждый, никто, наверное, даже не может. Не думали никогда рэпом заняться профессионально? Было бы нормально, пишет Толстый на радио. Не, никогда не думал рэпом заняться профессионально. У меня есть друзья, которые в какой-то момент говорили, а давайте сейчас будем делать рэп. Особенно, когда батлы вышли на вершину, вот знаете, эти рэп-батлы. А что сидим, смотрите, там, слава приходит к этим людям. Я говорю, ну, мне такая слава неинтересна, я не хочу этим заниматься. Но у меня были друзья, которые вдохновлялись. Ну, у меня вообще есть друзья, которые вдохновляются какими-то трендовыми вещами, если так можно выразиться, да, тем, что в моде, меня это все не очень цепляет, и мне это мало интересно всегда было, не свойственно мне, просто не свойственно. Вот. Дальше на других ступенях обучения то же самое. Если талантливый исполнитель, завоевываешь места на конкурсах, то общие дисциплины можно «заколоть», в кавычках. Освобождение, короче, было, пишет Дебекен. Ну, конечно, все же понимают, что вот просто тебе надо, чтобы кто-то хорошо сыграл или спел, а вот что ты его будешь мучить там какими-нибудь дополнительными занятиями. Ну, например, у нас было обязательно фортепиано, то есть ты должен был какой-то инструмент выбрать. Я выбрал гитару, а учитель гитары куда-то исчез. Вот, он показал, что у него есть гитара, и исчез куда-то. То же самое было когда-то в школе с учителем карате. Он показал, что он каратист большой, научил нас здороваться, как каратистов, биться головой в треугольничек какой-то там из рук. Вот, и потом исчез. Говорят, его избили. Вот, так же и здесь. А вот сейчас думаю, надо было, конечно, фортепиано учиться играть. Фортепиано – самый классный инструмент из тех, которых можно, ну, вообще, мне кажется, вот, обозримо увидеть собственными глазами. Просто увидеть собственными глазами. Фортепиано. Всем рекомендую, если не лень. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.